Утро было прекрасное. На востоке небо уже розовело, и все было усеяно маленькими золотистыми облачками. По всей дороге от вершины Путнейского холма до Уимблдона я видел многочисленные следы той паники, которая разыгралась в ночь с воскресенья на понедельник и погнала к Лондону поток беглецов. Я видел маленькую двуколку со сломанным колесом с надписью «Томас Лэб, зеленщик из Нью-Малдена» и сброшенным на ней жестяным сундуком. Дальше валялась затоптанная в грязь, теперь уже затвердевшая соломенная шляпа, а на вершине западного холма лежала опрокинутая бадья и куча битого стекла, забрызганного кровью. Я шел медленно дальше, и в голове моей носились неясные планы. Я хотел идти в Лиссерхед, хотя там менее всего я мог рассчитывать найти свою жену. Если только смерть не настигла их внезапно, то она и мои кузены, конечно, бежали оттуда. Но я убеждал себя, что там, по крайней мере, я могу увидеть или как-нибудь узнать, куда бежало население из Сурея. Я чувствовал только, что мне надо было найти мою жену, что душа моя болезненно тосковала по ней и по людям, но у меня не было ни малейшего представления о том, что нужно было сделать, чтобы найти их. Свое безутешное одиночество я сознавал теперь слишком хорошо. Под прикрытием деревьев и кустов я дошел до конца улицы Уимблдонского поля. Все темное пространство поля только местами оживлялось кустами дрока и вереска. Красной травы нигде не было видно. Когда я пробирался краем поля, взошло солнце, и все кругом наполнилось светом и жизнью. В одном углублении под деревом, куда стекала вода, суетился целый выводок лягушек. Я остановился, чтобы посмотреть на них. У них следовало бы поучиться твердой решимости жить во что бы то ни стало. Вдруг я почувствовал, что за мной наблюдают. Я обернулся и увидел в кустах что-то черное. Я стоял, присматриваясь, потом шагнул в ту сторону. Таинственное существо поднялось и превратилось в человека с саблей у пояса. Я стал медленно подходить к нему, но он стоял, не шевелясь, и все смотрел на меня. Подойдя ближе, я увидел, что его платье было так же покрыто грязью и пылью, как мое. У него был такой вид, как будто он выкупался в водосточной канаве. Вся его одежда была покрыта зелеными пятнами от тины, а местами замазана углем. Его черные волосы падали ему на глаза, смуглое лицо осунулось и было грязно, а через весь подбородок шел ярко-красный шрам. «Стойте!» — закричал он мне, когда я приблизился к нему на 10 ярдов. Я остановился. «Откуда вы идете?» — спросил он меня хриплым голосом. Я обдумывал свой ответ, наблюдая за ним. «Я иду из Мортлока», — сказал я. Я лежал под развалинами дома, около ямы, куда упал цилиндр марсиан. Теперь я освободился оттуда и убежал. «Здесь кругом вы не найдете пищи», — возразил он. «Все это моя земля, начиная от холма до реки, в эту сторону от Клэбгэма и в ту до конца поля. Только один человек может прокормиться тут. Куда вы направляетесь?» «Я сам еще не знаю», — отвечал я нерешительно. «Я пролежал под развалинами дома 13 или 14 дней и не знаю, что произошло за это время». Он посмотрел на меня, как бы сомневаясь в чем-то, и потом внезапно в лице его произошла какая-то странная перемена. «Я не намерен оставаться здесь», — продолжал я. «Скорее всего, я пойду на Лиссерхед, чтобы искать там мою жену». Он быстро шагнул ко мне, указывая на меня пальцем. «Так это вы!» — вскрикнул он. «Человек из Уокинга!» и вас не убили в Уэйбридже? В тот же момент я узнал его. А вы тот артиллерист, который забрался тогда ко мне в сад?
Это я называю счастьем, — радостно обратился он ко мне. Мы с вами счастливчики.
Ну, кто бы мог подумать, что это вы? И он протянул мне руку, которую я пожал.
Я спрятался тогда в дренажной канаве, — продолжал он, — но они не всех убили. Когда они ушли, я вылез и направился прямо через поля к Уолтону. Однако не прошло еще и 16 дней с тех пор, а ваши волосы стали совсем седые.